Сейчас Евангелие от Марка на очереди. И начинается Евангелие от Луки. Но все же я там пересмотрел, и все же я успел самое главное здесь уже сказать, что если человек не читает Евангелие, то его душа является как дикая душа, становится неотесанной, как в джунгле живет душа. Это действительно очень точная характеристика того, что происходит с душой. Дело в том, что вот время чтения Евангелия, да, приходит. Потом человек уже читает духовную науку или слушает музыку и так далее. Но душа все равно одичает в течение года. Поэтому непременно нужно, когда оборот, полный оборот завершается, непременно нам надо прочесть хотя бы 3 раза Евангелие, дорогие мои. Это, ну, очень желательно, потому что я особенно остро чувствую это. И даю вам пример того, что уже 53-й год или 52-й год я каждый год читаю Евангелие. И всегда удостоверяюсь, что действительно надо непременно соприкоснуться с первоисточником. Вообще религиозного существования, религиозной жизни, да? Так. У нас, значит, Евангелие от Марка. Как мы подходим к Евангелию от Марка? Какая задача и какая сверхзадача вложена в Евангелие от Марка? Если коротко сказать, ну, так сказать, более-менее поверхностно сказать, что Евангелие от Марка касается эфирного тела. Это мистерия эфирного тела. Это, ну, разумеется, хорошие, глубокие слова, но ни о чем не говорит. Если мы глубже не вникнем в суть, а что значит эфирное Евангелие, что подчеркивает Евангелие от Марка, мы должны конкретно соприкоснуться с этими значительными вопросами. Что хочет передать евангелист Марк? Какова его задача? Какова его сверхзадача? Разумеется, он в тексте в Евангелии указывает совершенно точно, правильным образом. И вот в начале же мы читаем так. «Вступает новое слово царства ангелов через Иисуса Христа». 2-я строка. «Исполняется слово пророка Исаии». А вот ангел мое послание передо мной, он должен приготовить тебе путь. Все. И от Марка сказал все то, что он хотел сказать. Первое. Это новое слово царства ангела. Это понятие, это, разумеется, мы легко это преодолеем. Это не трудно будет нам. Новое слово царства ангелов, это подразумевает не только евангельские слова, но и откровение в дальнейшем, и, что самое главное, нисхождение царства иерархии. Новое слово ангелов, это значит, что мы должны познакомиться, как живут ангелы, какова их функция, архангелы, арха и так далее. Вот это значит конкретно, мы понимаем, новое слово царства ангелов, разумеется, через Спасителя, это разумеется. И кто должен принести это новое слово? Тут же говорится, это пророк Исаия говорит о Ильи, да? Иоанн Креститель должен принести это новое слово царства ангелов. Вот это самая главная задача Марка, Евангелиста Марка. Он прямо начинает с миссии Спасителя и с миссии, разумеется, Утешителя. Это первые 2 строки об этом говорят. Теперь я хочу остановиться на очень значительное слово, которое надо разъяснить или же вам напомнить, дорогие мои. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Слово. А что, разве до этого не было крещения Святым Духом? Как вы помните? Крещение Святым Духом было, дорогая моя. Крещение Святым Духом всегда существовало, но существовало на каком уровне? В каком проявлении это все происходило? И в чем состоит новое царство ангелов, новое слово царства ангелов, миссия Святого Духа, его воздействие, его внедрение повышается, уровень повышается. получается. А до этого было так, что Святой Дух проникал через женское начало. Женщина была носителем Святого Духа, и поскольку это было так, что оно действовало в грубовой душе, да? Мы должны немного вспомнить, дорогие мои. До Моисея человек даже своих не любил. Настолько была душа на земле, ну, грубо говоря, в животном состоянии. Моисей учил людей, чтобы, дорогие мои, ты должен любить свою дочь. Ты должен любить свою мать. Этого не было, дорогие мои. Настолько не была душа пока полностью инкарнирована, и не было, разумеется, самое главное. А от Моисея начинается кровнородственная любовь. Мы это восстановим в нашей памяти, это очень важно. И он в кровнородственной любви и действовал импульс Святого Духа. Святой Дух проникал до уровня групповой души. И Святой Дух учил людей любить своих, любить ближних. Вот, простите меня, как животные друг друга поедают. Это вот там, приблизительно такое состояние было у человека на земле, пока не пришел Моисей. Значит, Моисей приносит кровнородственную любовь. Ну, теперь мы должны постепенно отойти от этого кровнородственной любви. Мы это прекрасно понимаем. А это значит, что Святой Дух действует уже на более высоком уровне. Святой Дух действует действительно с той высоты, какой ему предопределено. Но вернее, мы еще должны сказать, что Святой Дух с 20-го столетия уже начинает на совсем другом уровне воздействовать. Это новый этап, новое слово действительно, и мы должны это понимать. Поэтому духовная наука – это наука Святого Духа. Значит, Святой Дух уже воздействует совсем по-другому. Как? Вот с 1-го столетия до 20-го столетия Святой Дух действует особенным образом. А с 20-го столетия меняет свой стиль. Как это понять? Это понимаем так, что Святой Дух уже действует через познавательную силу. Он уже не входит в нас непосредственно, он уже свой луч не допускает до нас. Только через познание входит Святой Дух. Это очень важный этап жизни человека, потому что человек действительно начинает самостоятельную жизнь. Значит, Святой Дух воздействует уже не непосредственно, не одухотворяет самого человека, да, только действует через познавательные силы. Если у нас нет этой познавательной силы, то у нас отнимется и то, что мы имеем. Вот по тексту я уже вам сказал. Поэтому, когда говорится, что Он будет крестить вас Святым Духом и огнем, это совершенно новое слово. И в чем заключается это новое слово, дорогие мои? Я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что сцена преображения. Мы многое говорили, разумеется, совсем не говорили, но сейчас мы хотим подчеркнуть очень значительный момент. В чем заключается сцена преображения? Что переживают ученики? Что они воспринимают прежде всего? Обыкновенно человек думает, что ну как, что? Ученики воспринимают духовное солнце, лик Господа преобразился, они видят солнечного духа, да? Не это важно. Это видели всегда, дорогие мои. До первого столетия люди поднимались ясновидческими способностями до солнца и лицезрели духа солнца, лицезрели Христа еще до его инкарнации. Видение Христа как духа солнца, это не было новое. Новое было совсем нечто другое, о чем говорит только духовная наука. В Евангелии, разумеется, это сказано, но в Евангелии это не так глубоко подчеркивается, потому что это же книга, не эзотерическая книга. Это Евангелие, которое содержит все, но мы должны дифференцировать все эти сцены, все эти изречения и исцеления и так далее. Да? Поэтому с самого же начала мы хотим сказать, что же новое было, когда Петр, Яков и Иоанн лицезрели лик Господа, преображенный лиц. Это то, что мы уже часто говорим об этом. Это моральное солнце Вселенной. Вот что они лицезрели. Не солнце справедливости. Солнце справедливости воспринималось всегда, потому что там древнего Сатурна еще начинается. Ощущение справедливости, что Божество будет, руководит человечеством и вообще земной и космической эволюцией. Но моральное восприятие духовного существа это было совершенно новое. Мы скажем, а почему новое? Потому что только земное сознание дает человеку возможность воспринять моральное. Не будь на земле Спаситель, на земле инкарнирован, на земле он не смог бы принести именно моральный импульс. Моральный импульс можно только внедрить только тогда, когда развивается свобода. Из свободы, а Земля есть планета свободы, дорогие мои. Поэтому только из планеты свободы можно внедрить в сознание человека и человечества, внедрить моральное восприятие Бога. Бога боялись. Это сам без меня очень хорошо знаете. Бога боялись, поклонялись. Было огромное поклонение, да? Было огромное смирение. Но любви не было. Любовь надо было еще выработать. Почему? Потому что любовь вырабатывается только тогда, когда развивается познавательная сила 8.32. Только отсюда можно, отсюда мы можем воспринять моральные качества ангелов и так далее. Поэтому в сцене преображения впервые ученики и причем только трое учеников, остальные не могли это воспринять. Мы об этом потом еще поговорим, там есть в Евангелии места, где подчеркивается. Значит, ученики, трое учеников воспринимают моральное солнце Вселенной. Дорогие мои, это величайшее явление. Если вы посмотрите, посмотрите на солнце, вы воспринимаете в блистании солнца моральное излучение Духа Солнца? Нет, пока мы должны дорасти до этого. Это важнейший шаг в сознании и в развитии человечества, когда человек может уже воспринимать природу, солнце, человека и человечество как моральное проявление. Или же неморальное проявление. Это одно и то же. Моральное, аморальное, это касается моральной сферы. Да? Поэтому очень важно, крещение Святым Духом и объем начинается совершенно по-новому. Значит, мы прошли три этапа, мы находимся в третьем состоянии. Первое, это как бы дикая душа на земле живет, пока он даже не знает, что он должен любить, кроме родственников. Да, своих ближних не любит. Моисей приносит, это 13 век, дорогие мои, до нашей эры. Это не так далеко отстоит. Душа впервые начинает чувствовать человечность. Когда Моисей говорит, ты должен любить свою мать, свою дочь. Понимаете, какое дикое состояние души. А теперь человек не хочет от этого дойти. Теперь Господь говорит, кто любит отца и мать более, чем мое я, недостоин быть моим учеником и так далее. Это прекрасно понимается. Поэтому это первое, что я хотел. Это 1 глава, 8 стих. Измените вашу способность восприятия и постижения мира. Здесь и потом дается самое главное. Наполнитесь силой и словом Царства Божия. Вот постепенно проявляет Марк свою задачу. Наполняться не только, то есть изучать не только словом, но наполняться силой и словом Царства Ангелов. Наполняться словом Царства Ангелов, это, разумеется, мировоззрение, которое меняется из эпохи в эпоху. Но наполняться силой – это нечто новое, потому что люди изучают интеллектуально, но не наполняются они силой. А наполняться силой – это касается сферы подсознательного. И вот здесь как раз проявляется задача евангелиста Марка. Марк подчеркивает силу эфирного тела. Дорогие мои, я хочу сказать такую вещь. Если мы углубляемся в Евангелие от Марка, если мы достигаем до восприятия задач евангелиста Марка, мы постепенно должны воспринять эфирное тело и что там происходит. Поэтому духовная наука нам говорит такую тайну. В эфирном теле заключены не только мысли, космические мысли, но эфирное тело содержит в себе весь звездный мир. Евангелист Марк хочет пробудить именно эту силу. Поэтому он говорит о силе, а не только о слове. Это очень важная задача, потому что это проходит, разумеется, подсознательно, дорогие мои, но из года в год, когда люди читают Евангелие от Марка, углубляют они, благодаря духовной науке, постепенно пробуждается сила эфирного тела. Мы немного отойдем сейчас от Евангелия непосредственно к чтению и коснемся таких вопросов, дорогие мои. Эфирное тело, носитель космических мыслей, носитель всей нашей мыслительной жизни, но вместе с тем эфирное тело носит в себе силу, именно силу роста, силу жизни и силу воспоминания. Это подсознательный процесс. Как это происходит, дорогие мои? Это происходит таким образом. Когда мы воспринимаем внешний мир внешними нашими органами чувств, то мы вместе с тем воспринимаем наше «я-сознание». Я касаюсь сейчас немного трудного момента, но надо пройти на это. Значит, когда мы воспринимаем наше «я-сознание», я не говорю о «я-божестве», я говорю наше земное «я-сознание», мы тем самым включены в восприятие внешнего мира. Благодаря нашим внешним органам чувств мы воспринимаем внешний мир, но мы в это же время воспринимаем наше «я-сознание». Что я хочу подчеркнуть? Наше «я-сознание» не находится в нас. Вот что это подчеркивает духовный наука. Человек обычно думает так, что «моё «я» находится во мне». Ничего подобного. Духовная наука говорит, что когда наши органы внешних чувств задействованы, они воспринимают внешний мир, и вместе с внешним миром в нас вливается «я-сознание». Деятельность «я-сознания» привлекает в нас вовнутрь, извне вовнутрь, привлекает образы всех этих образов внешнего мира. Насколько распространяются наши органы внешних чувств? Настолько распространяется наше «я-сознание». «Я-сознание» живет во внешнем мире, и наши органы чувств привлекают это «я-сознание», и это «я-сознание» в деятельности входит в нас. Где мы являемся совершенно индивидуальными? Только в деятельности «я-сознание». Только в деятельности в органах внешних чувств. Обратите внимание, это сложный раздел духовной науки, мы должны как-то преодолеть. Почему мы, знаете, скажем, почему это нам так необходимо? Дорогие мои, вы знаете, существует религиозное отношение буддизма, кришнаизма, иудаизма. Мы знаем, люди уходили жить от земного мира уходили, да, аскетическая жизнь, монахов и так далее. Все это не христианское понимание эзотерического христианства. Почему? Потому что они игнорировали органы внешних чувств. То, что нам даны, как глаза, уши, обоняние и так далее, и так далее. Все эти 12 органов внешних чувств – это божественный дар. И отходить от этого бегство от земной жизни означает игнорировали наших внешних органов чувств, которые находят до 12 зодиаков. Мы отказываемся, если мы хотим жить аскетически, жизнью монаха и так далее. Буддизм и так далее, все эти религии увлекали людей от земной жизни, от органов внешних чувств. А гениальные люди, наоборот, развивали именно органы внешних чувств. Как мы воспринимаем Ренессанс? Глазами нашими, да? Это проводники, чтобы воспринять божественное откровение через гениальные произведения. Наши уши, осязание и так далее, да, 12 органов внешних чувств, они очень значительны. Дорогие мои, это божественное творчество. Поэтому все, все на должном высоком уровне должно произойти. И мы, когда понимаем, что происходит эзотерически, тогда мы постепенно конкретно ценим именно наших органов внешних чувств. Об этом я потом говорю, я немного отклонился, чтобы сейчас я продолжу, чтобы вы должным образом обратили внимание на то, что, о чем мы говорим. Значит, где присутствует наше я-сознание? Не в нашем внутреннем, в коже и в нашем, а во мне. Как привлекаем это я-сознание? Через органы внешних чувств. Через глаза, уши, обоняние, вкус и так далее, и так далее. Чувство равновесия, чувство жизни, да? Чувство осязания и так далее. Да? Значит, когда деятельность я-сознания привлекает, привлекает внешний мир и входит через, благодаря нашим органам внешних чувств, оно входит внутрь и переходит уже в ту сферу, где образовываются наши представления. Когда я-деятельность погружается в сферу представления, это значит, что я переходит в астральное тело. Но здесь мы уже не развиваем ту самостоятельность, ту индивидуальность, которая у нас была благодаря внешним органам чувств. Значит, когда мы смотрим лицезрением глазами, ушами и так далее, у нас развивается самое интенсивное восприятие нашей индивидуальности. В этом мы совершенно индивидуальны. Но когда мы уже погружаемся в астральное тело и образуется в нас понятие, представление, размышление, то мы здесь вырабатываем всеобщее. Мы уже не так индивидуальны, как при восприятии органов внешних чувств. Обратите внимание, какое удивительное сочетание. Когда мы смотрим, мы индивидуальны. Мы самобытны. А когда мы развиваем мышление, столь важное, да, 8.32, да, то мы здесь уже не являемся такими индивидуальными. Мы вырабатываем всеобщее. Когда я мыслю, я могу передать эту мысль, и все понятно. Здесь мы не индивидуальны. А где мы индивидуальны? Благодаря глазам, ушам и так далее, среди 12 органов. Понимаете? Поэтому в Евангелии указано глаз, когда чисто видит, почему там подчеркивается функция зрения, да, и так далее, и все 12 органов чувств. Потому что они важны, они очень значительны. И в чем это заключается, дорогие? Здесь мы должны осознать, что где мы свободны, где мы индивидуальны, где мы действуем из того, о чем мы сказали в прошлый раз. Очень трудная тема была, но потом постепенно мы должны доработать это. Творение из ничего. Это очень трудное понятие. Творение из ничего происходит через органы внешних чувств. Там, где мы совершенно индивидуальны, там, где мы совершенно новое воспринимаем. И когда Господь был на земле, в Евангелии так, простите, аккуратно подчеркивается, что для него то, что он видел, лицезрел, было новое, все новое у него было. Потому что он творил из ничего. Он видит глаза, и он воспринимал сверхбожественно все то, что было во внешнем мире. Этот хаос, который дан, да, я же очень так наглядно вам говорю, вот 12 клавиш, до ми фа соль ля си. Ну, все, 12. И 5 черных. Тот есть зритель, фа здесь, тот есть зритель. Все, вот вам 12. А что творится в музее? Сколько симфоний? Малер 9-ю, 10-ю, там Брамс, Бетховен 9 симфоний. Все только, кто были одарены, писали. Вот вам 7 нот. Да? Одним словом, что я хочу привести эту беседу. К тому, что органы внешних чувств, они очень значительны. Они определяют нашу свободу из ничего. Наше познание из ничего, дорогие мои. Это большая тайна. Обычно думают так, Бог пришел на землю, он все знает. А почему тогда он удивляется? Да? Окаменелые сердца там гниваются, там это, может, пытается. Все новое. это новое происходит не из мышления. Мышления не все объединены. Мышление объединяет все человечество. А индивидуально это все только через органы внешних чувств. Но такой процесс, когда мы воспринимаем органы внешних чувств, мы привлекаем деятельность «я». Деятельность «я» вносит в наше существо внутри, погружается в нас все эти печати «я». Они переходят в астральное тело, образуется понятие. Деятельность продолжается уже в астральном теле. Но, как я сказал, уже с меньшей объективностью и с меньшей индивидуальностью. Поэтому мы очень сильно должны ценить именно то, где мы совершенно индивидуальны, неповторимы. В органах внешних чувств, которые могут видеть или вообще ничего не могут видеть, да, складывать. Есть у Томас Манна одно произведение, сейчас не помню точно, это «Волшебная гора» или что-то другое, но там он говорит, что талантливый человек заходит в новую атмосферу, за 5 минут схватывает то, что другие за 20 лет не могли увидеть. Вот это и стварение из ничего. Вот это и функция внешних органов чувств, где вы индивидуальны, самобытны, и это и стварение из ничего. Вы понимаете, что это творение из ничего, да? Ничего не то, что в абсолютном смысле. И так далее. Дальше, дорогие мои, когда деятельность «я» обужается еще глубже, то образуется способность к воспоминанию. Значит, «я» уже, находясь во мне, постепенно уходит внутри и погружается в эфирное тело. Эфирное тело рождает способность воспоминания. И потом отражает обратно. И дает астральному телу. Но это уже воспоминание, рожденное из эфирного тела. Понятие, которое образуется из эфирного тела, это уже выворачивание деятельности «я», которое приносит нам впечатление органов внешних чувств. Потом эти впечатления, которые вносятся в эфирное тело, переходят к физическому телу. И физическое тело не должно уже пропускать все эти импульсы, которые мы приняли от органов внешних чувств. Пройдя эфирное тело, пройдя астральное тело, эфирное тело и заходит в физическое тело. Если физическое тело не способно удержать деятельность эфирного движения, то начинаются непроизвольные движения в физическом теле. Когда рука дергается, или голова дергается, или что-либо какое-то, это потому, что физическое тело не может удержать деятельность эфирного тела. Значит, физическое тело должно затормозить деятельность эфирного тела. Если это не происходит, тогда произошло бы так. Например, при анормальном состоянии, да, физическое тело, если физическое тело пропускает эфирную деятельность, тогда человек, когда видит кого-либо танцующего, он должен начинать танцевать. Это непроизвольное движение, это свободное движение от физического. Поэтому физическое тело должен закрепить. И создаются образы, те образы, которые воспринимают от органов внешних чувств. Значит, коротко. Я действует в деятельности органов внешних чувств. Понятия, представления действуют в астральном теле. Память действует в эфирном теле. Эфирное тело передает представление понятий астральному, но это будет уже повторно, уже выворачивание происходит. Да? И кроме того, эфирное тело передает все свои движения физическому, и здесь должен закончиться процесс. Иначе получается, как мы говорим, вот видите фигурное катание, да? Они кружатся, ты должен будешь крутиться. Если нет заторможения этого, да? Потом все непроизвольные движения любого порядка, да? Происходит от того, что физическое тело не может закрыть вот этот процесс, который происходит от органов внешних чувств. Теперь далее. Эфирное тело передает представление, понятие астральному телу и образуется восстановление, то что было. То есть восстановление памяти образуется, да? Но это все происходит благодаря деятельности «я» сознания. Если мы просмотрим весь этот процесс, который может проследить ясномическое сознание, тогда образуется такая удивительная вещь, дорогие мои. Я сознание находится во внешнем мире. Привлекается органами внешних чувств. Я напрасно, то есть я специально повторяю вам, что подойдем сейчас к сложному понятию. Значит, я деятельность, я сознание, находясь вовне, переходит в астральное тело, эта деятельность рождает понятие, переходит в эфирное тело, рождает память, потом переходит в физическое тело, и он должен закрыть эту деятельность, да? Но потом оборачивается, выворачивает происходит, да? Теперь представьте такой момент. Вы на улице встречаете знакомого человека. Вы же должны узнать это. Дорогие мои, объясняется очень удивительный символ, который только можно понять из духовной науки, из ясновидческого познавания. Но то, что ясновидящий сейчас познает, это всегда знали, дорогие мои. И выставляли удивительный символ. Вот этот символ, дорогие мои. Я еще раз сейчас коротко очень повторю. Значит, я действую извне вовнутрь, и входит постепенно это я-сознание, вы этот процесс уже знаете, доходит до физического тела, и потом начинается душевное выворачивание. Память передает понятие, восстанавливает, вы встречаете человека, я об этом говорю. Вот вы встречаете внешнего человека. Я-сознание, принимая через органы внешних чувств, схватывает этот образ, передает. А память выворачивает, потому что у него есть уже воспоминание этого человека, которого вы знали, и эта память возвращает обратно эти понятия и встречаются. Внутренний процесс извне вовнутрь, и тот процесс изнутри вовне, и извне вовнутрь. Они встречаются вместе. Это деятельность я-сознания, дорогие мои. Значит, я извне приносит наши впечатления, погружается, а память выворачивает, и благодаря я деятельности встречаются внешний и внутренний процесс. Узнавание. Вы почему узнаете? Потому что память подает вам эту мысль. А то, что вы воспринимаете внешнего человека, это я сознание вовне находящееся. Образуется, что я находится не только вовне, но и внутри. И когда встречаются оба потока, образуется замкнутый круг. Этот замкнутый круг изображался вот в древнем, как змея, кусающая свой хвост. Змея, кусающая свой хвост. То есть мы, когда подойдем к Евангелию от Иоанна, там мы встретимся удивительное слово. И как Моисей вознес змею в пустыне. А как вознес? А что это значит? Без духовной науки это просто какие-то слова непонятные. Да? Змею вознес, змею так и должно быть вознесено в Сыне Человеческом. Будьте мудры, как змеи. Мы же это читаем все время. Да? А что это значит? Это значит, это, я сейчас к другому подойду, дорогие мои. Это значит, что в философии никак не смогли различить, где субъект и где объект. Потому что они не знали внутренний процесс. Они знали только внешний процесс. Когда мы воспринимаем внешний мир и когда мы образуем понятие. Все. Дальше философия не может погружаться. Почему? Потому что это уже процесс, который воспринимается через ясновидческие способности. А полностью охватить весь процесс, значит полностью познать, что происходит в органах внешних чувств, в астральном теле, в эфирном и физическом. Что происходит? Происходит, с одной стороны, извне вовнутрь деятельность я, изнутри вовне деятельность я. И я внутренне встречается с я с внешним. То есть, я сознание, если воспринимается должным образом и целиком и полностью, тогда мы можем сказать, что субъект и объект это одно и то же. Но при каком познании это образуется? Философия это никак не может разрешить, потому что философия знает только субъективный аспект происходящего в человеке. А объективный процесс, что от я, само я сознание выворачивает свою деятельность и встречается с внешним миром, это нужно уже познать через ясновидение. Поэтому процесс восприятия субъективного и объективного не различается, и в сущности, поэтому Кант говорит, что мои представления – это мои субъективные восприятия. Он не доходит до объективности, потому что процесс, объективный процесс не может познать. Потому что он не может погрузиться вглубь человеческой сущности, и поэтому субъект, объект – это одно и то же. Снимается противостояние субъекта и объекта. Когда познается не только голова змеи, но и хвост змеи, то есть подсознательный процесс. Вот мы объяснили, что значит, почему мы должны быть мудрыми, как змеи. Эзотерически, как можем это разница? Вот спросите любого человека, а что это значит? Будьте мудры, проницательны. Ну, это ясно, что мы должны быть проницательны. А в чем заключается сущность этого? Это здесь подразумевается, вы должны познать не только ваш внешний процесс, но и ваш внутренний процесс. Тогда вы проницательны, как змея, которая кусает свой хвост, и где субъект и объект уже не являются двумя, а это одно целое. Снимается субъективное и объективное познание, то есть они встречаются вместе. Субъект и объект – это равнозначные по своему содержанию понятию. Поэтому, дорогие мои, евангелист Марк хочет пробудить в нас именно вот этот внутренний подсознательный процесс, где заложены наши способность памяти. Процесс воспоминания, процесс внутреннего восприятия пробуждается через Евангелие от Марка, который все время подчеркивает силу, рост и все это то, что касается памяти, то, что касается божественной части, внутренней части подсознательной. Подсознательное подчеркивается Евангелие от Марка особенно. Мы должны сказать, мы же реалисты, да, так сказать. Мы должны понимать, что это большой процесс. Это не достигается через один год, через семь, через четыре. Со временем это постепенно происходит, пробуждается в человеке вот эта часть, которая подсознательно проходит. Мы никак не сможем снять сопоставление субъекта и объекта, над которым ломали головы все философы. Никто не смог различить этот процесс. Потому что мы знали, что происходит в эфирном теле. Вот это эфирное тело очень сильно подчеркивается евангелистом Марком, и это очень сильно выражается в чем? Он учил их, как он живет сила творения, а не как учитель Писания. И вот этот момент подчеркивается особенно сильно. Неправильно прошу вам это место, где особенно сильно подчеркивается это. Дальше я хочу пройти. Одна маленькая цитата, о котором я говорю. «Вид прокаженного, потаясь его, и простерши руку и силу там». А почему написано «вид прокаженного, потаясь его»? Это новое восприятие. Потому потаясь его. Потом он глубоко волнуется. Это новое мы должны... Дорогие мои, это очень рискованное слово, и я даже хочу сказать, что мы приготовим людям это нельзя говорить. Что я Господа, Бога, который из Троицы спускается, было что-то новое. Как, он не знал этого? Да, мы должны иметь смелость сказать, да. Есть такие вещи на земле, которые надо заново, с самого начала восприятие это будет творение из ничего. Иначе пусть объясняют, а что это значит? Вид прокаженного потряс его, а что он до этого не знал, что прокаженный имеет такой потрясающий вид? Да? Не так, дорогие мои. Да? А здесь прямо Марк указывает и другие Евангелия. Вид прокаженного потряс его. И там в других местах волнуется и возмущается и так далее. Дальше. Ну, здесь все поднялись к высшему сознанию, это ясно, я об этом потом скажу.
Да.
Вот одно место, которое я хотел бы подчеркнуть. У вас же есть расписание всей эволюции, там круги, да? Мы же это уже, да? На три части делится это расписание нашей эволюции. Эволюция Святого Духа, эволюция Сына и потом эволюция Отца. Эволюция Отца отмечается семь планетарных эволюций. Сатурн, Солнце, Луна, Земля, Юпитер, Венера, Вулкан. Это аспект Отца. Это, и эти круги обозначают принцип Отца. Потом идет принцип Сына, да, жизнь. И потом идет круги Святого Духа. Если вы посмотрите на это расписание, вы увидите, сколько мы еще кругов должны пройти, когда мы хотим или закончим принцип Святого Духа. Это шестая культура, 2100, седьмая культура, 2100, потом переходит шестой коренная раса, потом седьмая коренная раса, потом опять идет семь эволюций, потом еще семь, потом заканчивается круг Святого Духа. Да? Посмотрите потом на расписание, чтобы вы в особенности восприняли. Кто злоупотребляет Святым Духом, тот не получит никакого прощения в этом эоне. Такой поступок создает вину, выходящую за этот эон. То есть те, которые пойдут против Святого Духа. Ну, что значит пойти против Святого Духа? Я думаю, что вы это помните хорошо. Не хочу остановиться на этом. Но те, которые отстанут, те, которые не смогут принять Святой Дух, а это значит против Святого Духа. То есть, коротко, 8.32. Те, которые не пройдут 8.32, они не смогут завершить Святой Дух. А такая вина переходит за это. То есть, вот этот круг, который мы должны пройти, сколько тысяч, на сколько тысяч лет отстают люди, те, которые пойдут против Святого Духа. Здесь очень точно указывается, когда говорится, тот не получит никакого прощения в этом эоне. Мы должны знать, что значит этот эон. Этот эон, эон Святого Духа. И потом происходит огромное отставание. Люди никак не смогут потом добраться до эволюции. Поэтому очень трудно. Самая большая задача именно как-нибудь не пойти против Святого Духа. Те, которые не хотят изучить сейчас 8, через 8.32 духовную науку, они отстают. Отстают на целый эон. Сколько тысяч лет уже сам уже. Кто действует из божественной воли? Вот мне брат и сестра и мать. Посмотрите, как, что подчеркивается. Нигде так не сказано. Не подумайте. Кто действует из божественной воли? Божественная воля – это подсознательное царство. Значит, там мы должны проникнуть в наше сознание. Поэтому я коротко обрисовал, что происходит в эфирном теле. В эфирном теле есть сила всего звездного мира, всех мыслей, но и сила памяти, сила роста, сила жизни, сила божественной воли. Вот что подчеркивает евангелист Марк. Когда это воспринимается? Если вы читаете Евангелие от Марка таким образом. Сегодня начали, сегодня же вы должны закончить Евангелие от Марка. Тогда эта сила, тогда сила Евангелия от Марка глубже проникает в наше сознание, там оседает, и со временем происходит рост именно этого сознания. Кто действует из божественной воли. Мы действуем из, простите меня, из ариманской воли пока. Потому что интеллектуально, когда мы действуем, а мы можем только в минимум сознании действовать. Там пока не присутствует божественное. Еще несколько слов я хочу сказать, и потом продолжим. Я обратил ваше внимание сегодня особенно на 12 органов внешних чувств. Во всех этих органах должен войти импульс Христа. Поэтому, когда мы говорим, мы должны видеть, смотреть глазами Спасителя. Мы должны слышать ушами Спасителя. Мы должны осязать и так далее. Все эти 12 органов внешних чувств нам даны потому, и потом это связано с 12 зодиаками, что мы должны все это обожествить. То есть, Христово сознание именно в этом заключается. Почему, дорогие мои? Потому что я подчеркнул очень важно, я хочу это особенно, чтобы вы запомнили. Наша индивидуальность, неповторимость связана с органами внешних чувств. Если мы там не внесем его смысла, там это будет лицепенчески армянческое, дорогие мои. Какая задача? Гениальные люди впереди нас идут. Почему? Потому что у них глаза уже доходят до божественного восприятия. Посмотрите, даже Веласкеса, посмотрите. Удивительная красота. Там Давид и другие художники. Удивительная мощь. Они воспринимают через глаза. Восприятие органов внешних чувств должны дорасти до божественного восприятия. В этом задача и в этом же наша индивидуальность и неповторимость. В этом наша свобода. В мышлении мы не свободны, дорогие мои. Потому что мышление это объединяет нас всех. Вот сейчас то, что мы говорим, это же мы говорим на том языке, где все объединено. Да? Человечество мыслит одно мысль. Мыслительные понятия все понятны. Ну, разумеется, те сейчас. Исключение существует, это не нас касается. Так, дальше. Простите меня, но еще раз я хочу... Это уже шестая глава. Косность сердец человеческих оригала его в изумлении. Пусть кто-нибудь объяснит мне, почему это происходит с Богом, который из Троицы пришел, который вообще все создал. Почему здесь говорится такие странные слова? Понимаете? Это надо объяснить нам. Это творение из ничего. И здесь, знаете, что я хочу еще подчеркнуть? Когда на земле приходит, когда инкарнируется сущность Спасителя, каждое его мгновение было совершенно новое восприятие. Вот в чем суть земной инкарнации. Все то, что он увидел, все то, что он воспринял, все было ново. Потому подчеркивается косность. Да. Косность сердец человеческих повергала его в изумление. А почему он изумляется? Что, разве не значит на земле, что происходит? Нет, дорогие мои, это восприятие на земле новое совершение. И причем это нельзя говорить тем людям, которые вообще задаются и пока не грамотны. Для вас это не особенно трудно. Хотя трудно представить, что Бог что-то не знает, да? Мы берем на себе смену сказать, да, вот, пожалуйста, и вам, мы не от себя говорим. Так, дальше. Дальше я хочу отметить один момент, потом мы постепенно углубляемся, разумеется. Об учениках говорится. И они пошли, возвещая, призывая людей к изменению их способа восприятия и постижения мира. Что здесь подразумевается? Здесь подразумевается уже второй год инкарнации Спасителя, который полностью переходит к ученикам, и ученики уже возвещают ту весть, которую приносит Иоанн Креститель. Это же лейтмотив Иоанна Крестителя. И когда через уста учеников это повторяется и озвучается, тогда происходит то, что они вступили во второй круг. Первый круг – это деятельность Спасителя, второй круг – это деятельность апостолов, а третий круг, вы уже понимаете, это уже мистерия группы. Это уже... Да. Значит, когда ученики начинают то же самое говорить, это уже начинается второй круг, где уже переходит к самостоятельной деятельности учеников. И здесь же начинается, описывается... Насыщение 5000. Это через учеников. Ученики стали деятелями. На учениках переходит эта деятельность. Так. Дальше. Что я хочу подчеркнуть. Шестая глава. который начинается именно со второго года, заканчивается тем, что ученики начинают воспринимать Божественное Я Христа. Ободритесь, это Я Есмь. После насыщения 5000 ученики возвысились до восприятия Божественного Я. Здесь огромная эволюция учеников показывается. И когда мы читаем 6 главу, мы должны восприятие деятельность апостолов и завещение этой деятельности именно восприятие Божественного Я учеников. Это говорит о том, что воспринимаем или нет эволюцию деятельности апостолов. Так, это мы в прошлом году тоже говорили, я не хочу остановиться на этом. Удивительно подчеркивает Марк, кто ныне из людей, где бы он ни жил, нарушает свой брак с Духом. Нарушение брака с Духом. То есть бракосочетание души с Духом. И как образуется это бракосочетание? Если люди принимают Божественное Я Христа и новое Слово Царства Ангела. Две великие задачи стоят перед нами, дорогие мои. Воспринять Божественное Я Христа, я здесь хочу очень коротко коснуться этого вопроса. Когда происходит соприкосновение со Христом, Христос проявляет все свое совершенство. Если это будет восприятие односекундное, где-то в одну секунду ученик схватывает все совершенство Христа. А если продлится на 3 секунды, в течение 3 секунд образуется восприятие всего совершенства Спасителя. Это есть восприятие Я Христа. Это совершенно уникальное восприятие, которое мы получаем благодаря тому, что он инкарнируется в душе человека. Этим мы подчеркиваем всегда, не я, но Христос во мне. Это самая огромная тайна, огромная благодать, дорогие мои, что мы способны воспринять непосредственно Я Христа. Вы знаете, что это ангелы не могут? Архангелы тоже не могут. Это могут только серафимы. Даже престолы, это трудно и херовно. Только серафимы непосредственно лицезрят Христа. Разумеется, их восприятие колоссально. Но это все восприятие человек может воспринять на земле, это будет 1 секунда, 3 или 5 минут, 5 минут очень много, одна минута хотя бы, да? Воспринимайте все совершенство Христа за один раз. И здесь подчеркивается, те, которые могут воспринять мое Я и Слово Мое. Вы прекрасно знаете, но мы должны все это все равно подчеркнуть. Что значит Его Слово? Это надо связать со словами «Я с вами во все дни до скончания века». То есть его слово в каждую эпоху совершенно по-другому звучит. На более высоком уровне постепенно. Да? Поэтому первое восприятие Христа, дорогие мои, мы должны понять миссию, назначение, значение, чтение и марки. Вы простите меня, но я хочу совершенно просто прямо сказать вам. Говорю это, потому что я точно знаю, что это нигде не подчеркивается. Предельное значение чтения Евангелия. Невозможно из духовной науки воспринять Я Христа. Это надо стать посвященным 4-й ступени хотя бы. А до этого как человеку воспринять Я Христа, когда евангелист говорит, вы должны воспринять мое Я и мое Слово. Это происходит через Евангелие. Предписающая цель Евангелия заключается в том, что только Евангелие дает способность восприятия непосредственно Я Христа. Это большая тайна, дорогие мои. Огромнейшая тайна. Причем когда мы видим, что не только в Евангелии от Марка, но и в Евангелии Матфея, и Лука, и Иоанн подчеркивают, мы должны воспринять Я Христа. Через духовную науку мы воспринимаем иерархические существа. И пока пройдет сознание через эти сложности, сколько сон ангелов, сон ахангелов, пока доберется человек до девятой иерархии, потом еще выше, это пройдет много-много инкарнаций. А вот удивительная вещь, самая огромная тайна заключается именно в том, что человек на земле может непосредственно воспринять Христа. Это происходит только через Евангелие. Это высочайшая задача существования и цель. И мистерия, можно сказать, существования Евангелия и чтения Евангелия. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, душа становится человечной. Выходит из дикого состояния и утончается, утончается и становится все человечнее и человечнее. Благодаря чему? Благодаря непосредственному. Это, знаете, огромное... Почему, дорогие мои, посмотрите. Очень много читают духовную науку. Куда, в какую сторону отклоняется? В сторону лицехерического. А если становится мудрее, знает все и эфирно, и астральное, и первая культура, и последняя культура. И все знает. Чего им не хватает? Через Евангелие восприятие Христа. Да. Ну, и не хочу я сейчас распространяться, но и достаточно того, что я подчеркнул. Поэтому, дорогие мои, это не мое требование, это требование всех Евангелий. В данный момент я читаю вам концовку 8 главы, где подчеркивается, пренебрегая моим «я» и моим словом, тот пренебрегает и Сына человеческого, и потом от Отца пренебрегает. То есть мое «я» и его слово. Мы дифференцируем. Его «я» воспринимается только через Евангелие, а слово его из духовной науки. Это и есть, дорогие мои, крещение Святым Духом и огнем. Это тайна. В чем заключается крещение огнем? В чтении Евангелия. Потому что крещение огнем только в чтении Евангелия достигается. И это большая тайна. Как? Из Троицы спускается существо и мощь, да, потому что он инкарнируется, он уже в сердце человека находится. Поэтому человек может вникнуть и воспринять то, что в его сердце живет, то, что в его душе живет. В душе человечества живет Христос. Потому мы не можем дорасти до этого восприятия. А это дарит только Евангелие. Я хочу совершенно серьезно, очень глубоко серьезно сказать, что те, которые читают Евангелие, они подсознательно соприкасаются с истинным существом Я Христа. Это огромная тайна. Но с годами, когда человек читает, постепенно это находит в сознание. И тогда только благодарит Евангелие, что за это чудо. Это самое большое чудо на земле, это Евангелие, дорогие. Потому что мы через Евангелие способны воспринять Я Христа. И когда мы говорим «не я, но Христос во мне», это через Евангелие. А крещение Святым Духом через духовную науку, через утешитель. Утешитель нам приносит крещение Святым Духом. Евангелие приносит нам крещение через огонь, а это есть огонь Я Христа. Да, вот вам концовка 8 главы. Относительно преображения, 9 глава, я уже сказал, что новое восприняли ученики, новый моральный аспект духовного Христа. Моральный, это совершенно новое. Это можно только на земле воспринять, дорогие мои. Древние посвященные, когда поднимались, они вне земли воспринимали. Вне земли они воспринимали мощь Христа, может и красоту Христа, но морали не воспринимали. Это большая тайна. Почему? На земле то, что происходит, это неповторимое. Вот в этом и неповторимость. Воспринять моральный аспект Спасителя, это неповторимое. Только на земле могут ученики восприняться. Потом он спускается на землю, чтобы мы восприняли моральный аспект. Поэтому баранина Солнца Христа воспринимается в преображении на земле. От земного. Да. Дальше, что я хочу вам... Да. Ну, здесь немного хочу я обратить ваше внимание. О чем вы рассуждаете? Они молчали. Потому что дорогой они спорили, кто из них больше. Кто из них больше, это очень важный момент. Это всегда между нами образуется. Я умнее в музыке, ты умнее в живописи, ты умнее. А вкусов не спорить, разве это нет? Это всегда. Я это лучше знаю. Не спорить, это мой вкус. А вкусов не спорить. Здесь говорится, мне, дорогие мои, истина одна. Мне часто говорят, а что, разве можно сравнить, например, творчество Рембрандта с симфонией Бетховена? Можно сравнить, если умеют сравнить. А вкусов не спорят, это неправильное выражение. Это обывательское выражение. Знаете, что делать? Это всегда происходит, когда собираются ученики, всегда начинается между ними спор. Кто выше, кто мудрее, кто умнее, кто утонченнее и так далее. А разве это не встречаешься с этим вопросом, да? Два человека будут очень сильно сокрушаться, когда пройдут врата смерти. Это очень-очень тяжело оборачивается. Потому что мы имеем смелость сказать то, что мы говорим, это об этом не говорил доктор. Потому что доктор нам дает основу. И мы должны принести нечто новое. Здесь у нас был этот момент, дорогие мои. Собираются молодые и начинают спорить, кто умнее. Я им сказал такую очень хорошую вещь, дорогие мои. Когда начинается спор, вот между вами, да, начинается спор, да? Моментально мы должны взять в руки Евангелие. И сказать, а что в Евангелии сказано? А как в Евангелии сказано? И второй источник нашего знания – доктор, утешитель. А что говорит доктор об этом? Мы не должны исходить из себя. Когда начинается спор, мы должны моментально прекратить этот спор и спасать. Вот это проблема, да, хорошо. Что говорит об этом Евангелие? Вот так разрешаются все эти вопросы. Поэтому это очень важный момент. О чем вы говорили? Кто мудрее? Кто мудрее? Посмотри на источник. Возьмите от него. Он среди них, и они начинают спорить, кто мудрее, да? Это кощунство такое. Как вы понимаете это предложение? Всякий должен в огне очиститься до кристалла соли. Вы понимаете это слово? Сделайте маленький комментарий. Всякий должен в огне очиститься до кристалла соли. Что это значит? Если хотите, пропущу это.
Прокомментируйте.
Да. Ну, это я коротко коснусь этого вопроса. Дорогие мои, кристалл на Земле самое чистое создание. Не имеет ни эфирного, ни астрального тела, куда вошли Люцифер и Ариман. Когда мы очищаемся до кристалла соли, мы очищаемся от Люцифера и от Ариман. Одно великое слово, дорогие мои, из духовной науки, разумеется. Я смело говорю, потому что говорю из Евангелия и от наследия доктора, из наследия доктора. К чему я говорю? Когда начинается земная эволюция, образуется физическое тело. Представим такой момент, что в последнюю фазу лемурийской эпохи в рай не вступает Люцифер. Представьте себе. Потому что это было до до Люцифера, когда Люцифер входит в рай, до этого было состояние такое, которое носило в себе чистое физическое тело. Это было совершенное физическое тело. Это было нетленное, бессмертное, совершенно чистое, до кристалла чистое физическое тело. То есть, когда начинается любовская эпоха, физическое тело, сотворенное от древнего Сатурна, Солнца, Луны, это было совершенное физическое тело. Там не было никакой темного момента. Ничего там не было. Ничего люциферического. И тем более альманского. Ничего там. То есть, физическое тело было совершенно. Ходит Люцифер, и физическое тело принимает, яд принимает. А до этого было кристаллически чистое. Поэтому, когда говорится кристально чистый человек, это очень правильное и эзотерическое выражение. Кристально чистый человек, таким было у нас физическое тело до искушения. Я часто говорю, что Евангелие – это пророческий источник. Там в Евангелии то, что сказано, это пророческое. Почему пророческое? Потому что в будущем должно исполниться все то, что говорится в Евангелии. Классический пример – это 25 глава Евангелия от Матфея. Пять разумных дев и пять неразумных дев. Пять разумных дев вошли Царство Христа. А пять неразумных во мне встать. Да? Почему пять разумных? Потому что это пятая культура. Пятая культура – решающая культура. Все Евангелие, то, что говорит, говорит для пятой культуры. Потому что в пятой культуре начинается истинное осуществление всех идеалов спасения. Начинается. Вот, и вот вам пример. Потому я это слово подчеркнул. Вот мы восходим в Иерусалим. Истинный человек будет предан Верховным жрецам и учителям Писания. И они осудят его на смерть. И вот слова, дорогие, вот это я хочу. И народы мира откажутся от него. Это пророчество уже сбылось. Народы мира уже давно отказались от Спасителя. Мы то, что видим вокруг, все отказались. Потом все отказались от Святого Духа и тем более от Спасителя. Все, там, начиная от католиков, до буддистов, кришна, все отказались от Спасителя. Это великое пророчество, и народы мира откажутся от него. Мы сейчас видим именно этот отказ. Теперь, 10 глава, 40 стих, дорогие, это очень значительный момент. И, между прочим, я это подчеркиваю, потому что у нас, наши молодые, поставили этот вопрос, не разрешая правильным образом. Поэтому надо и вам сказать это обязательно. Вы знаете, что братья Зеведеи, Иоанн и Яков просят Спасителя к концу Евангелия. А что просят они? Да, сесть на правую, на левую сторону, да? Вы знаете, да? Дай нам сесть возле тебя, одному по правую, а другую по левую сторону. И вот ответ. Надо очень точно прочесть ответ. Хотя концовка не совсем правильно выражает суть дела. И я сказал Ли, чтобы она поправила это место. И вот с этой поправкой я вам прочту. Иисус сказал, вы будете пить чашу, которую я пью, и примите крещение, которое я буду крещен. А дать вам сесть по правую и по левую сторону от меня – не от меня зависит. Как мы понимаем это слово, дорогие мои? Он говорит, это не от меня зависит. Он из Троицы спускается, он сын Бога Отца Вселенной. И говорит, это не от меня зависит. А что, от Бога зависит? Нет. Это зависит от вас. Вы сами должны развиться до той ступени, что вы сами должны быть достойными по правую полевую руку сесть. Поэтому здесь, вы знаете, как понимать? Вот не от меня зависит, значит, что-то зависит не от него, а зависит от отца. Нет, дорогие мои, здесь момент очень сильно подчеркивается свобода. Это уже Господь говорит, в будущем это не от меня зависит, это от вас зависит. Понимаете, здесь очень важный этот момент. Это чисто духовно-научное чтение этого места, дорогие мои. Дать вам сесть по правую и по левую руку не от меня зависит. Значит, уже освобождает нас, идет полная свобода. Да, все. Евангелист Марк подчеркивает подсознательный процесс и усиливает подсознательный процесс, о котором я говорю, что происходит у нас через ясознание до сил воспоминания. Иисус сказал им, силой веры соединитесь с Божественным миром. Если вы вникнете в эти слова, огромная задача относительно нашей веры. У нас очень слабая вера. Силой веры соединиться с Божественным миром, до какой степени должна дорасти наша сила веры? Вера, которая преодолевает смерть. Сила веры, которая преодолевает смерть, которая соприкасается с бессмертием, с бесконечностью. Поэтому, дорогие, знаете что? Вот когда мы слушаем 9-ю симфонию, 6-ю симфонию, или вообще симфонию, да, Шуберта, чем тоньше слух, тем глубже воспринимать, да? То же самое, когда читаешь Евангелие от Марка и читаешь это место, я поставлю такой вопрос. А ну переживи эту фразу. Это зависит от восприятия. Все вообще зависит от восприятия. Мы в прошлый раз сказали, поэтому великие слова стоят в философии свободы, 4 глава. Мир как восприятие через органы внешних чувств. И когда у нас есть сила восприятия, тогда мы глубже воспринимаем. Силой веры соединитесь с Божественным миром. А дальше, посмотрите. Все, на что внутренне устремленно вы направите силу молитвы, происходит исцеление. Да. Я хочу, но со всей скромностью и смирением надо сказать, дорогие мои, Евангелие надо читать на гениальном уровне. Надо воспринимать слова очень глубоко. И очень глубоко действовать тогда. Каждая строка, каждое слово. И особенно вот такие места, силой их веры соединиться с Божественным. Надо смочь воспринять это слово. Поэтому гениальное прочтение – это задача человека. Вот это предложение, дорогие мои, нам очень-очень помогает, потому что вся надежда и все утешение звучат в этих словах. Я уже часто говорю, мы должны в душе повторять хотя бы каждый день, хотя бы, ну, на одну минуту хотя бы, в течение одной минуты. Солнце справедливости. Если вы даже каждые три раза скажете «Солнце справедливости», там просветление получается в душе. Потому что сознание окрывается несправедливостью земной жизни. Вокруг нас царит страшная несправедливость, исходя из психологии одной жизни. И когда мы говорим «Солнце справедливости», это как молния прорезывает наше сознание и проясняется. И приходит утешение, дорогие мои. Поэтому мы должны непременно, простите меня за это слово, но мы должны обязательно в нашей душе пронести эти слова. Солнце справедливости. Рождается истинное утешение. И рождается сила выносливости всей той несправедливости, которую мы воспринимаем. Это неправильное восприятие. Восприятие правильное, посмотрите, какие слова. Я к этому хочу привести. Иисус ответил, вы стоите на ложном пути. Вы не знаете ни Писания, ни того, как божественно ведется судьба. Видите, какие трудные слова. Божественно ведется наша судьба. В других Евангелиях такого слова нет «рема». Только маг так сильно говорит. Вы не знаете, доктор сперва написал разбор Евангелия Петра. Потом Евангелие от Луки. Потом Евангелие от Матфея. И только в конце Евангелия от Марка говорит, что мы подготовили, чтобы воспринять космическую силу Евангелия от Марка. Как божественно ведется судьба каждого человека. Как восприять нам это? Мы должны помочь себе и сказать: солнце справедливости. Космическое моральное солнце Вселенной. Это огромная вера рождается в нас, когда мы сможем воспринять солнце справедливости. Тогда получается, что мы воспринимаем. Надо воспринять эти слова имя. Божественно ведется судьба каждого человека. А доктор учит нас. Наша судьба, наша карма оформляется у Серафима. Серафимы лицезрели Спасителя, от Спасителя они что принимают? Они принимают, мы должны это очень четко помнить, дорогие. Простите меня, что я так говорю, но это действительно очень значительные слова. И мы должны коснуться этой сферы веры. Что я имею в виду? Наша судьба складывается не так, что мы совершили, и что только мы совершили. Наша судьба складывается так. Серафимы смотрят на Спасителя, и Спаситель говорит, судьба этого человека связана с космической эволюцией, и то, что самое лучшее для космической эволюции, так и должна оформиться наша судьба. Значит, две линии, две потоки, понимаете, это наша собственная карма, что мы сделали с прошлой инкарнацией, что мы наработали, что мы построили, да, и другой поток. Как это все связано с космической эволюцией. Там снимается очень многое. И многое прибавляется. То, что мы не совершили. Это крест космической эволюции. Это наш собственный крест. И крест космической эволюции. Поэтому здесь говорится, дорогие мои, это тогда было бы, знаете как? Как человечество ведется в судьбе. Но здесь говорится, божественно ведется судьба. Наша судьба, не только человеческая судьба, наша судьба и все космическая, божественная. Как расширяются наши восприятия, наши понимания, наши кармы. Когда мы знаем, что наша судьба, это не только наша собственная, эксклюзивная. Оно связано, прямо вчленяется в космическую эволюцию. Мы что-то разрушили. Это личная карма. А для космической жизни и так далее. Одним словом, это удивительные слова. И вот так, как Марк говорит, вы это не встретите в других Евангелиях. Даже в Евангелии от Иоанна. Вот никто нам не скажет, не упрекнет, что мы отходим от Евангелия. Посмотрите. Во все народы прежде проникнет провозвестие нового слова ангелов. Во все народы. Это не об Евангелии говорится. Так иначе было бы здесь записано. Провозвестие Евангелия. Но здесь сказано новое слово ангелов. Новое слово ангелов это... Евангелие, потом плюс духовная наука, плюс, извините, способ восприятия и постижения мира через новое мировоззрение. Поэтому очень важно, чтобы мы это познали так. Все народы прежде, во всех народах проникнет провозвестие нового слова ангелов. То есть не Евангелие, а именно духовная наука. И мы это видим действительно во Франции, в Италии, в Испании, в Америке. В Англии, везде существует уже духовная наука, присутствует уже. Даже в Индии есть школа духовной науки. В Китае есть. В Китае школы эти ясли существуют, антропософские. Да. В странах мусульманов я не слышал, но то, что в Китае и Индии есть, это я точно знаю. В 13 главе мы читаем слово, ради которого я и несколько слов я вам сказал в начале. Посмотрите, дорогие мои, 13 глава, 33 стих. Говорится, будьте зрячими и бодрствуйте. А что, нельзя было сказать, будьте бодрствуйте. Разве бодрствуйте не подразумевается, и зрячись, и слух раскрыт, и все, да? А говорится, будьте зрячими и бодрствуйте. Ну, в конце, конечно, говорится, то, что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Вот, пожалуйста, вам. То, что говорю вам, говорю всем людям, бодрствуйте. А до этого написано, будьте зрячими. Именно, дорогие мои, подчеркивается именно, чем отличается истинное христианство от всех религий. Все религии уводят из земли, от земли, вернее, в аскетическую жизнь. А христианство призывает развивать органы внешних чувств, через которые мы прямо полностью живем на земле. Поэтому, говорится, будьте зрячими, имейте глаза, то есть соединяйте органы чувств. Но доктор и сам подчеркивает, когда говорится, глаз подразумевается все внешние органы чувств. Вы это должны без меня знать. Поэтому, будьте зрячими, имейте 12 органов внешних чувств, которые должны быть развиты до зодиака. Сила зодиака должна войти. Христово сознание должно войти через органы внешних чувств. Дорогие мои, этим отличается христианство, истинное христианство от буддизма, от кришнаизма, от индуизма, который увлекает людей от земной жизни, в аскетическую жизнь, в монашескую жизнь, и увлекает именно от земли. А земная эволюция, инкарнация на земле через органы мышц. Поэтому, когда мы возводим все, воспринимаем все значение органов внешних чувств, мы укрепляем именно земную инкарнацию. И обожествляет земную инкарнацию. Потому говорю, наши глаза должны смотреть так же, как глаза Спасителя нашего. Когда говорит Павел, не я, но Христос во мне, это общие слова, мы должны раскрыть скуху и дифференцировать это слово. Не я, а в глазах, во всех 12 органах внешних чувств должен стоять импульс Христа и сущность Христа. Тогда образуется действительно, не я, но Христос во мне. Так, я дошел до 13 главы, так что я самое важное, главное не пропустил, и очень важно. Самое главное, заканчиваю нашу беседу. Мы должны знать смысл чтения Евангелия, задачу и космическую задачу, в чем заключается именно чтение. Почему мы должны читать Евангелие? А у нас же есть духовный урок. Есть очень много людей, которые говорят, зачем нам читать Евангелие? Мы должны читать разбор Евангелия. Да? Комментарий Евангелия от доктора. Это первое. И второе, о чем мы сегодня особенно так остановились на этом. Органы внешних чувств должны быть задействованы максимально. Мы не должны уйти от земной жизни, от земных органов чувств, их восприятие органов внешних чувств. Наши глаза должны видеть божественно. И это и подразумевается, когда говорит Павел, не я, но Христово сознание в нас укрепляет я Христа в нас. Это начинается через органы внешних чувств. Если мы отходим от этого, тогда никакой разницы нет. Это буддизм или христианство. Это католическое или кришнаизм и так далее, да? Полярная разница, дорогие мои, когда мы это знаем. Поэтому я остановлю ваше внимание именно на органы внешних чувств, и мы знаем. Павел сам уже начало дает идеальное состояние. Да. Поэтому мы закругляемся, заканчиваем нашу беседу. Еще да, 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 вот. Ну хорошо, это я потом уже говорю. В следующий раз. Сегодня мы остановились на самые важные моменты. И должны знать, что органы внешних чувств от вне «я» идет внутри, и изнутри, из эфирного тела «я» идет обратно, выворачивание постепенно, да? И это создает самую главную мысль. Чего? Субъект и объект – это одно и то же. Мы сами являемся субъектом, мы сами являемся объектом. Философия это не смогла разрешить. Это разрешается именно через духовную науку. Дорогие мои, не я, но Христос во мне отразумевает, при Павле же не было духовной науки. Я вам больше скажу, не было и Евангелия тоже. Когда Павел сказал, не я, но Христос во мне, он не читал Евангелие. Он не знал Евангелие. Потому доктор особенно ценит явление Павла и обращение Павла. Это новый тип человечества. В чем заключается новость? От себя сказал Павел. Не я, но Христос во мне. Вот это очень важно. Это конец пятой культуры, когда третий источник нашего познания будет погружен в нас полностью. Да? Хорошо, дорогие мои. Мы теперь уже знаем, в чем заключается истинный смысл «Не я, но Христос во мне». Это чтение Евангелия. Это непосредственное восприятие Христа. Он воспринял непосредственно, потому что он был в первом столетии. А мы, которые отошли за 2000 лет, нам очень трудно воспринять импульс Христа непосредственно. Непосредственно. Дорогие мои, я же вижу, те, которые читают духовную науку, да, в России, в Грузии, они очень далеки от восприятия евангельского образа Спасителя. Очень далеки. Это как раз именно им не хватает. Поэтому душа, как в джунгле, все равно живет. Без Евангелия не происходит крещение души. Поэтому Павел говорит, после, если перефразировать, да, еще одно слово я хочу сказать. Вот у нас сейчас 2019 год, да? Даже то, что происходило в 2001 году, для нас это уже очень старо. Эволюция летит не черепашьими шагами, а не знаю, плечом к оленя, млечный путь. Вот когда я пересматриваю фильмы, эти сериалы 2002 года, 2005, уже неинтересно. Даже новый, когда 2018 идет, если даже без даты, все равно интерес больше. Настолько мы отдаляемся. Быстро летит просто эволюция, дорогие мои. Ускоряется очень. Мы это знаем из духовной науки, что эволюция человечества ускоряется очень сильно. Почему? Потому что Евангелие это в царствах ангелов тоже они ускоряют эволюцию. Они убеждают эту эволюцию. Это отражается на нас. Возьмите тип человека 2000 года, уже отставшее лицо, отставшие манеры здесь, отставшие ценности. О чем они говорят? Уже неинтересно. Уже отошли. И относительно этого я следующий раз уже скажу непременно. Я хочу коснуться 6-й симфонии Бетховена. Хотел бы, чтобы вы послушали бы это. Если я забуду, напомните мне, потому что я следующий... В воскресенье хочу о 6-й симфонии поговорить совершенно по-другому, исходя из духовной науки, очень значительно, между прочим, и сравнить его с Чайковским. 6-я симфония Бетховена и 5-я симфония Чайковского. Да. Когда я начинаю читать Евангелие, я все поражаюсь. Потому что как значительно читать Евангелие. Я забываю из года в год. И когда беру в руки Евангелие от Луки или от Матфея, опять вспоминаю, как важно читать Евангелие. только Евангелие пробуждает непосредственнейшее восприятие самого Спасителя. Потому Господь говорит, я с вами во все дни, а вы со мной во все дни. Через Евангелие это осуществляется.
Тут у нас такой канал есть, Спас называется. Батюшка отвечает на вопросы прихожан. И вот молодежь его спросила, можно ли быть христианином, не читая Евангелие? И батюшка сказал, можно. Во время распятия разбойник обращается ко Христу и говорит, прости меня или что-то там. Он говорит, и Христос говорит, нынче же будешь со мной в Царстве Божьем. Ну и вот он говорит, вот видите, разбойник, не читавши ничего.
Дорогие мои, в Евангелии сказано, говорится одно, а потом говорится противоположное. Мы должны уметь сочетать. Тот, кто говорит, я без Евангелия подошел к тому, о чем говорит Евангелие. А другой Христос говорит, Евангелие – это бесконечная мудрость, его невозможно вычитать, надо все время читать, углубляться. Вот одно положение, вот второе положение. Надо это вместе сочетать. Это говорит о том, что мы должны достичь индивидуального постижения. Это одно. А путь пройти, как пройти? Через чтение Евангелия и через духовную науку. Мы должны выставить из Евангелия великолепные слова. 24 стих, 3, то есть 24 глава, 35 стих. Да расскажите там Евангелие, простите.
Малый апокалипсис, да.
Небо и земля придут,
но
слова мои, которые записаны в Евангелии, они вечные слова, значит, вечно надо изучать. Потому что, вот я почему сейчас говорю, Майна, очень серьезно. Человек, который отклоняет людей от Евангелия, этот человек носит внутри себя ариманический принцип. Почему я говорю это? Слова Христа – это вечные слова. Почему в Апокалипсисе мы читаем, что когда он передает Иону, Архангелу Михаилу, когда передает Иону, он говорит, это вечное Евангелие. Это вечные слова Спасителя, небо и земля придут, но те слова, которые записаны, да, они не придут. То есть они вечные. Значит, их надо все время читать, углубляться. Почему? Именно в чтении в Евангелии ты приближаешься непосредственно к Спасителю. Вот в чем суть, дорогие. Небо и земля придут, но слова его не придут. И я с вами во все дни через Евангелие и через, разумеется, духовные науки. Поэтому ты выставил эту цитату. Небо и земля придут. Его слова это Евангелие. И я с вами во все дни, разумеется. Это сочетание. Да. Всегда, когда наступает время чтения Евангелия, у меня всегда пробуждается вот эта огромная миссия Евангелия, огромное значение, беспредельно колоссальное значение чтения Евангелия. Так как приближает тебя к Спасителю, духовная наука это пока не может. Духовная наука может приблизить тебя к ангелам, к архангелам. Немного плохая, но дальше не доход Божий, что делать ни разу. А вот чудо, когда читаешь Евангелие, ты самого Спасителя касаешься. Это тайна, дорогие мои. Я это могу сказать, потому что 52 года читаю Евангелие. У меня огромный страж в этом отношении. И очень рад, что я это высказал, сказал, и тем самым услышь ты сами. Имеешь уши, да слышишь, дорогие, это уже нас не касается. Так доктор хорошо сказал, недавно я прочел. Когда есть какая-то проблема, мы должны правильно ответить. Тогда мы не в долгу. Но если мы неправильно отвечаем, тогда на нас накладывается определенная тяжесть. Мы сказали. А уже твоё, воспринимаешь, не воспринимаешь, и что делаешь, это нас не касается. Как я прочел эти слова? Это не от меня уже зависит. Понимаете? Это удивительно хорошие слова. Господь говорит, сесть по правую, по левую, там, находиться в раю, это уже не от меня. Это от вас зависит уже. То есть истинная свобода звучит в этих словах. Все, до следующего воскресенья принести весь Спасителя и Утешителя. Спаситель, Утешитель – это есть Я и Новое Слово. В Евангелии полностью сказано. Всего вам наилучшего, дорогие мои. Следующее воскресенье будет Евангелие от Луки.
Хорошо.